церковь, в которой борются с грехом, она просто неприемлема для мира. Они ее будут преследовать. И вот здесь они же тоже проводили очищение, только тогда материала еще не было. Тогда проводили как умели, друг перед другом исповедовались. А были такие старцы, которые сказали: нет, что это мы тут перед этими зелеными новообращенными будем исповедоваться? И они отказались от очищения. И вот этих старцев свидетелями на суд вызвали, и одному из них, значит, задают вопрос: очищение это по Библии? Он говорит: нет, это не по Библии. Мы один раз покаялись, и больше нам ничего не нужно. Это не по Библии они поступают. Дальше, почему Хмара не отвечает на вопросы, а вот вы отвечаете? Вам Библия не запрещает отвечать на вопросы, следователь? Нет, мы должны быть честными, мы должны говорить всю правду. Ну и правду рассказывает там. И практически вот такими показаниями сами верующие своих же братьям предали. Мне еще запомнилось, там судили вместе с Хмарой Субботина брата, а когда обыски сделали, сняли со стен настенные тексты, которые там в доме висели у брата. И там был такой текст: один у нас учитель Христос, и вот задают вопрос Хмаре, как он детей затягивал в секту. А он говорит: виноват, граждане судьи, перед Богом виноват, что я мало учил детей о Господе. И мне так был дорог этот ответ. Ну вот их когда осудили, то на другой день родственникам дали свидание. Тем двум братьям дали свидание, а Николаю семье не дали. Жене сказали, как будто бы он так сильно болеет, что не может выйти. Ну и когда родные получили телеграмму о его смерти, они поехали в тюрьму за телом. А жили они в Кулунде, это в Алтайском крае, а телеграмма пришла из Барнаула, уже из областного центра. Когда они туда приехали, то им долго не отдавали тело, а потом выдали со словами, что мы выдаем его не по вашим молитвам, а чтобы вы знали, что со всеми вами так будет. Они решили его переодеть, его выдали в такой рабочей одежде, вот спецовке, и в новом гробу. И когда переодевали, то обнаружили, что у него ладони рук и подошвы ног были полностью сожжены. Все тело было истыкано, изранено, кожа сорвана во многих местах. Это все сфотографировали. Написали письмо и распространили по общинам. И если мир надеялся, что верующие испугаются, то они ошиблись. Я тут в Киеве, когда была, ко мне один подошел молодой человек и говорит, что, вернее, он уже не такой молодой, он говорит, что когда я был молодым и жил в общежитии в Киеве, со мной жил один христианин, и он приносил вот эти сообщения, как Ваню Моисеева замучили, фотографии, как Хмару замучили. Я тайно их там в общежитии читал. И он неверующий еще был тогда. И говорит, когда я это читал, вот там у меня появилось желание покаяться и быть вот такими христианами, как Хмара или как Ваня Моисеев. Это, наоборот, пробуждало желание быть верными Богу. А потом с этими фотографиями поехала делегация в правительство, и брата Николая посмертно реабилитировали, и к концу 64 года реабилитировали и освободили почти всех осужденных за веру. Их было примерно 200 человек. Брат Николай был готов умереть, и Бог принял эту его жертву. Он как бы заступился за остальных. А еще стало известно, что в январе 65 года вот это дело, по которому братьев судили, оно лежало на столе у главы правительства, был тогда Микоян, и он ругал всех, начиная от генерального прокурора и заканчивая уполномоченными, что вот пока человек был пьяницей, никто его не трогал, никому не нужен был. А как стал трезвым сектантом, так его замучили. Мертвый Николай оказался свидетелем перед царями и правителями. Так исполнились слова Иисуса Христа.
Не стучись в окошечко, пташечка, не грусти, не тоскуй обо мне. Вдалеке вижу в поле ромашечка, расцветает, своей красоте. Над землею в просторах синеющих солнце яркое тихо плывет. Аромат от садов зеленеющих сквозь окошко утешение в минуты тревог и сознание, что я для учителя испытания все вынести смог.
В 64-м году был образован в братстве совет родственников-узников. Вот эти сестры, они очень много писали ходатайств правительства. Они собирали всю информацию о гонениях, и мы бы получали бюллетени, списки узников, фотографии. Мы могли с узниками переписываться, мы могли ездить их, посещать семьи, помогать им материально. И много ходатайствовали. Сестер же обвиняли в клевете на советскую действительность. У нас нет в стране преследования за веру, и в тюрьмах находятся только преступники. Ну и вот так вот создавали это мнение еще и за границей, когда туристов завозили туда, где нет узников. Вот в частности Лидию Михайловну Винц, она была председателем совета родственников, в возрасте 63 года арестовали и на 3 года судили. Она была очень больной. Ее поместили в лагерь для инвалидов. Там была большая амнистия. Инвалидов освободили, а сестру нашу не освободили. Сказали, что ей вообще не видать свободы больше. Она в таком тяжелом состоянии была, что даже письмо сама не могла написать. Кто-то за нее написал. Позже она написала прощальное письмо сыну. Она не надеялась выйти на свободу. Но Господь сохранил ей жизнь, освободилась она, поправилась. И еще до последнего дыхания она писала ходатайство. Когда они уехали в Америку, она звонила, писала. И, в общем, вот это служение она совершала. Очень часто братья свидетельствовали, как их вызывали, там в заключении говорили, вот какая-то Винс звонила уже в Америке, знает, и уже еще до сих пор органы власти знают, что этих баптистов тронь, весь мир будет знать. Часто, когда там что-то начинают делать, то один начальник другому говорит, ты лучше их не трогай. Ну, некоторые есть такие смельчаки, которые палатки ломают на благовестие или еще что-то, а тут со всего мира начинают телеграммы посылать, звонить. И они потом один другому говорят, я же тебе говорил, не трогай ты их. Это было служение любви. Ну вот Ульяна Сергеевна Германюк, она тоже в совете родственников узников трудилась. Муж у нее дважды был в заключении. И когда он находился в заключении, и ее арестовали. Весила она 80 килограмм до ареста, а после освобождения только 40. Что в заключении произошло, она не рассказала. Она так расстраивалась, что начинала плакать. Но день и ночь ее рвало, там она ничего не могла купить. Ее поставили на очень тяжелые работы и обвиняли, что она симулянт. И вот когда тут уже ходатайство писали и ее досрочно освободили, боясь, что она там умрет, то через 3 месяца на свободе она отошла в вечность от рака желудка. На похоронах свидетельствовали, что ей предлагали не ставить подписи под ходатайствами, зная, что у нее очень слабое здоровье. Но она ответила, что она не может отречься от обреченных на убиение и продолжала подписывать. И за это служение она отдала жизнь. Еще вот хочу остановиться на Николае Петровиче Храпов. Как-то однажды его вызывали там в заключении и задали такой вопрос, есть ли у него литература при себе христианская. Он ответил, что да, у меня есть 3 очень ценные книги. Только я вас сразу предупреждаю, что вы их у меня не отнимете. И вот он перечисляет, что первая книга – это Библия. Я с детства читал ее, читал с наслаждением, с увлечением. Когда мог, только можно было, я читал ее с молитвой на коленях. Она в сердце у меня, и вы ее не отнимете. Вторая книга – это книга жизни. В ней записано мое имя. Я твердо в это верю, я знаю это. И какие бы меня трудности в жизни не постигли, как бы мне тяжело не было, но стоит мне заглянуть в эту книгу, увидеть там записанным свое имя, как радость снова наполняет мое сердце, и мир наполняет мою душу. Эта книга находится на престоле Божьем, и вы ее оттуда не отнимете. И третья книга – это книга моей прожитой жизни. Ее тоже никто ни у кого не отнимет. 28 лет он провел в тюрьмах и лагерях. 5 раз судили. Вот эту открытку он прислал с последнего места заключения и поздравил семью одного узника с праздником Пасхи. А вот по этому немецкому Евангелию Николай Петрович, находясь в заключении с братьями-немцами, у которых было это Евангелие, научился читать по-немецки, писать его научили. И даже говорят, что он мог по-немецки проповедовать среди немцев. Однажды они сидели в бараке. Николай Петрович сидел лицом к дверям и чай пил. А этот брат сидел спиной к выходу и читал вслух Евангелие. В это время заходит надзиратель. Николай Петрович говорит брату: «Идет?» А надзиратель говорит: «Поздно, поздно, я видел, давай сюда». Самое ценное, что у верующих было там в заключении, это было Евангелие. И брат говорит: «Теперь взять и отдать им это Евангелие». Я не мог. Он закрыл Евангелие, оно небольшое, и взял себе вот сюда в рукав фуфайки. Он фуфайки был, спрятал. Надзиратель стал его обыскивать. Но он, говорит, как-то небрежно обыскивал. Вот так сверху рукава прощупал и ниже стал искать. А брат говорит: «Я понимаю, если у меня ниже не найдут Евангелие, значит, меня разденут и будут тщательно обыскивать и отберут». Он молится, Николай Петрович молится про себя. И брат вот так потряс рукой, Евангелие на ладонь выпало, и он такое движение от себя сделал и бросил Евангелие на пол. В это время встал с нар один заключенный и пошел вот так по бараку, не поднимая ног. А впереди уже толкал Евангелие, до дверей дотолкал, там спрятали. Нагнуться нельзя было, сразу надзиратель обратит внимание. Но так Господь помогал им хранить Слово Божие в узах, чтобы было что читать.
Книга Бога мне дана, хоть понушена.
Thank you.
Есть некоторые письма, которые сохранились, и несколько есть, которые Николай Петрович написал в 1954 году, находясь в заключении, когда его осудили на 25 лет. И мне так дорого, ну, тут много молодежи, ему как-то группа молодежи, сестер прислали письмо, и он им пишет ответ. Я, конечно, полностью это письмо не могу и не запомнила, но основную мысль, он им там пишет, что, ну это же сестры, он им пишет, что вы вместо того, чтобы много времени проводить у зеркала, больше заглядывайте в зеркало Слово Божие, и женихов себе ищите не тем, как выработать походку, там, прическу или еще, а на коленях у Бога просите. Еще он пишет, одевайтесь так, ну, чтобы не быть сатанинской витриной, а чтобы погасить любой похотливый взор в противоположном поле. Мне эта мысль очень понравилась. Думаю, как часто мы даже не задумываемся, одевая то или другое. Я всегда считала, что посты по пятницам начались, когда братство образовалось. Оказывается, узники 50-х годов по пятницам постились. И они постились о том, чтобы Бог послал пробуждение в церкви, не в мире, а в церкви, и чтобы был образован союз. И это осуществилось. Действительно, Бог в церкви послал пробуждение, было образовано братство. Еще в одном письме он пишет, что нас впереди ожидает сложный этап, зато богатый заблуждениями. Сейчас они сдерживаются политической силой. Но наступит время, когда эти лжеучения, как лавина, устремятся на наши общины. Мы должны встретить их во всеоружие, с постом и молитвой. Действительно, наступило это время, эти лжеучения нахлынули, а братья тогда уже это предвидели, и тогда уже об этом молились, о защите, Бог нас охраняет, и мы сегодня об этом молимся. Отошел он в вечность в заключении, вот имел глубокую веру, не вышел он на свободу, в 82 году, 6 ноября. Глубоко верил, что будет свобода, Николай Георгиевич Батурин. Я сейчас, когда в Харькове была, там встретилась с Антоновым и Иван Яковлевичем, и он тоже эту мысль подчеркивал, он говорил, я не верил, что будет свобода. И говорит, большинство не верили, только немногие, как вот Храпов, Батурин, верили, молились о свободе. Николай Георгиевич в одном письме пишет, я молился о том, чтобы Бог связал сильного и послал свободу для проповеди Евангелия. Бог это действительно сделал, но они все не дожили. Интересно тоже из документов, что в 1976 году, когда эта английская делегация в Киев приезжала, они предлагали привезти в Советский Союз Библии. Ну, у нас же дефицит, у нас негде было купить Слово Божие, они предлагали привезти. А им ответили, что у нас издано достаточно Библии по линии Московской Патриархии, нам не нужно завозить. И напечатана была в газете статья. Председатель Совета по делам религии Кураедов писал, что у нас издано, там даже число он назвал, сколько Библии, там тираж издан Библии. Теперь православные собираются, пишут письмо. А когда же эти Библии, которые издала Московская Патриархия, будут продавать в храмах православных? Там же тоже не продавали. А им отвечают, что православные не пользуются Библией, поэтому они им не нужны, а песенники у нас есть в достаточном количестве. И круг замкнулся. Из Англии не надо, у нас есть, напечатано, а нам они не нужны, мы ими не пользуемся. И, в общем, купить Библию негде было. Еще насчет цензуры. В 69 году уполномоченный председатель пишет всем уполномоченным по общинам, что нам стало известно, что в регистрированных общинах поют гимны, песни религиозные, которых нет. Вот в этом сборнике, новый сборник духовных гимнов был выпущен этим всех Б, там 500 с чем-то гимнов. И хотя там написано предисловие от имени всех, чтобы пользовались только этими сборниками. А они поют, пользуются дореволюционного издания и рукописными. Мне один брат рассказывал, что пресвитер им приказал вот эти рукописные сборники гимнов сжечь. Запретили ими пользоваться. Пользоваться только всех бэховскими изданиями. Это дают указания уполномоченные, чтобы это осуществили в регистрированных общинах. А почему они были заинтересованы, что пели только те гимны? А потому что там гимны были измененные. Вот, например, «Единый врач явился нам, единый исцелитель». А там последний куплет есть о детях, что и детки, чтобы пели. Этот куплет был выброшен. Или «За евангельскую веру». Куплет «В мире жизни равнодушной наш Христос пренебрежен. Постоим единодушно за его святой закон». Выброшен. И так во многих гимнах или слова изменены, или выброшены. Эти сборники, которые издала всех Б, прошли цензуру атеистическую. И атеисты теперь требовали, чтобы вот эти гимны и пели, еще в церкви их пели. Слава Богу, Бог дал нам издательство, которое печатало то, что нам необходимо. И в наших сборниках есть и «Жить для Иисуса», и «Лучшие дни нашей жизни», и много других гимнов, которые, или вот «Привет вам, Христово, цветущее племя». Гимны, которые нам на тот момент очень были необходимы, утешали, поддерживали.
Дружной, радостной семьёю.
чтобы напечатать какую-то книгу, ее сначала нужно было набрать. Брали бритвочку, ломали ее на четыре части острым концом из книг или журналов, которые продавались в магазинах. Вырезали буквы, вырезали слоги, знаки препинания. Вот тут клеточки видно. Потом вот такой наколюшкой, с одного конца там лопаточка, с другого конца острие, как иголочка. Вот этой иголочкой буквы эти вырезанные накалывали и раскладывали в такие кассы. Это толстая обложка книги, она обтянута бумагой, здесь сделаны надрезы. На букву А, потом Б, В, дальше знаки препинания. По алфавиту. Каждый шрифт, вот, например, вот такой, такой, такой нужен. Каждый в отдельную кассу собирали, чтобы потом быстро найти нужную букву. Тексты тоже сначала в кассе набирали. Вот это план чтения Библии. Там числа месяца, дни недели, место писания. В кассе легко исправить ошибки. А потом опять иголочкой буквы вынимали и наклеивали на полоски страницы бумаги. Пользовались вот для разметки строк вот такими приспособлениями, а для наклейки вот такими. Посмотрите, как аккуратно это все сделано. Действительно, с любовью. Те, кто трудились, они любили свое служение. Вот сюда оставляли листок бумаги, его тут немножко подтягивали, а потом вот этой наколюшкой вот сюда вставляли буковки, которые нужно, чтобы набрать слова. Чуть-чуть их надо было вставить кончиком. И вот все это выровнять, чтобы ровненько, аккуратно, чтобы расстояние было везде одинаковое. Потом, когда все выставят, эту строчку, и затягивали листочек, а потом стержень, пустой стержень из шариковой авторучки, заполнялся клеем. И вот этим стержнем проводили по лопаточкой, отогнут буковки, и по буковкам стержнем как будто писали. Вот так раз проведут, и там чуть-чуть клея. И потом лопаточкой эти буквы пригибали, прижимали. Потом двигали следующую строчку, следующую. Сестра одна говорила, как хотелось, чтобы найти слог из трех букв, чтобы не по одной букве клеить, а хоть бы сразу три буквы. А бывало, 10 книг переберешь, да такого слога не найдешь. Наши христианские слова же в мирских книжках не бывали. И, ну, представляете, я думаю, тогда, если вот это все посмотреть, как это было сложно, сколько нужно было терпения, действительно любви нужно было, чтобы вот этим служением заниматься. Потом, когда набирали, вот это все наклеют, проверят, а там вдруг на полмиллиметра ошиблись, ближе или дальше приклеили. Значит, надо было эту строчку вырезать и заново все начинать сюда вставлять. Или целую страницу. Десятки книг перелопачивали, чтобы набрать одну страницу текста. Потом текст фотографировали. А от того, что он наклеенный, когда сфотографируют на негативе, образовывались тени, буквы такие, как лохматые получались, черточки. Сестры говорили, буквы были больше похожи на кляксы, чем на буквы. Вот они брали скальпель, затачивали его, чтобы он был остренький, как иголочка. Через увеличительное стекло буквы рассматривали и вот их чистили. Каждую буковку, чтобы шрифт был четкий. И только после этого с позитива в текст наносился на пластины, эти печатные формы. Эти пластины из тонкой алюминиевой фольги изготавливаются. Там свой химический процесс подготовки. Краска прилипает только к буквам, между буквами не прилипает, а уже вот эти пластины одеваются на вал печатной машины. Вот так набирали до 92 года все вестники истины. Так набрана юность Иисусу. Так набирали эти хоровые, я не знаю, вы с каких поете. Вот раньше были песни христиан, вот такие толстые, сейчас-то большие пришли. Каждую ноточку в этих хоровых сборниках вручную красили, и буквы все вручную клеили. Особенно трудно было делать хоровые сборники. Когда одну из фотолабораторий обнаружили, как вот это все делается, власти сказали, да это же египетский труд. Они сначала там угрожали судить своей церкви, когда братские листки появились, что похитили шрифт у издательства, правда. А когда увидели, как набирается, то поняли, что до тех пор, пока существует издательство, правда, до тех пор и шрифт будет в братстве существовать. Машины печатные были сделаны полностью вручную. Там были детали от велосипедов и стиральных машин, и мясорубок, и бетончик, и кочерга, и консервные банки, и токаря вытачивали. Ну, конечно, со временем машину усовершенствовали, там меньше уже было и консервных банок или чего-то такого. Там уже детали были настоящие. Но это очень много было работы, много над этим думали, трудились. Один брат говорил, у меня столько было задумок, как усовершенствовать машину, и арестовали, и на 5 лет осудили. Говорит, если бы мне эту машину дали туда, на эти 5, да мне бы эти 5 лет раем показались, ну туда ему ее не дали. Следователь этому брату сказал позже, что когда мы увидели вашу печатную машину, ну он так выразился, мы просто обалдели. Такая кустарщина и такая производительность. Нам не достигнуть этого еще 20 лет. Машина была разборная, ее можно было уложить 2 мешка, там чемодана, в рюкзаки, перевезти на новое место, собрать и продолжать снова работать. С одной стороны за машиной стояла сестра и отделяла от пачки бумагу, чтобы машина захватывала по одному листочку. Отделяли по 120 листов в минуту или по 2 листа в секунду. 14, 16 и 18 часов в сутки стояли за машинами. Каждый листочек, который отпечатать, нужно было сложить, собрать в блоки для переплета. Кто ногтем проводил по сгибу, у тех сгорали ногти вот на большом пальце. Кто пальцами, у тех стиралась кожа. Когда одну из бригад арестовали, то друзья говорили, их по несколько раз возили на снятие отпечатков, потому что у них не было кожи на пальцах. Стерлась, бумага была такая некачественная, жесткая. Работали в сараях, на чердаках, на сеновалах, в погребах. Если в доме, значит, окна завешивались одеялами, затыкались матрасами, поролоном, чтобы с улицы никто ничего не заметил и не узнал. Потому что, несмотря на то, что писали заявление в правительство с просьбой разрешить печатать литературу легально, будут печатать только христианскую литературу, в ответ на это усиливались поиски печатных точек. И вот для того, чтобы обнаружить первую печатную точку, а уже довольно долго они работали и никак не могли обнаружить, была пропитана партия бумаги радиоактивным веществом. И с помощью аппаратуры с вертолетов это место было обнаружено в Прибалтике. И вот этих 7 человек арестовывало 200 сотрудников милиции. Их окружали, и потом ночь всю двигались на этот дом, это хутор был там в Прибалтике, и утром в 7 часов они были арестованы, подняли их с постели, можно сказать. Сестра говорила, так милиционеры злились, они говорили, вы всю ночь спали, а мы должны были за вас грязь месить, говорит, вот так в грязи все пришли. Ну, я думаю, какую армию они выслали против этих безоружных, безвинных людей. Обвиняли в том, что они занимаются незаконным промыслом и печатают клеветническую литературу, издают. Вся наша литература, вплоть до Евангелия, считалась клеветнической. И вот когда эту точку арестовали, то органы КГБ заявили, что теперь-то мы язык Крючкову отрезали. Теперь он не скажет, помолимся, не напечатает там братский листок какой-нибудь с воззванием. Но сообщение о том, что арестована эта бригада, вышло черной печатью и вышло с фотографиями. До этого процесс печатания фотографий в братстве не был освоен. И, в общем-то, это был удар по КГБ. Но это было большим ободрением для нас. Значит, это дело продолжается. Есть печатные машины, есть люди, есть те, кто свой дом для этого посвящает. Это служение совершается. Вот эту машину, которую конфисковали, когда арестовали первую бригаду, ее выставили в музей криминалистики в Риге. Туда водили на экскурсии студентов, кто на юристов, учатся, милиционеров, вот каким криминалом баптисты занимаются. А когда я в Риге была в прошлом году, там есть музей геноцида теперь. Ну, сейчас же все поменялось. И там, в этом музее, теперь выставлены то, что забирали у верующих при обысках. Например, вот они набирали, издательство набирало латышские сборники гимнов, тоже вот так буковками наклеено, вот эти сборники там выставлены, потом стеклограф через светокопии раньше делали нотные сборники, вот это все теперь показывают, оказывается, мы еще и пострадавшие патриоты Родины являются христиане. Вот так вот все резко поменялось, то криминал, а теперь жертвы геноцида. Как-то одна сестра сказала, что когда я вижу, как в церкви дети обращаются с книгами, как вот их там возят, как будто это игрушки, кубики какие-то, строят из книжек, загибают листы, а иногда вот так сборник откроют, я это очень часто вижу, откроют сборник и начинают внутренностями вот так, туда-сюда, туда-сюда, мне кажется, до конца собрания курочки отвалятся у сборника, я иногда не выдерживаю, если вот они впереди меня сидят, я забираю сборники, я не могу на такое смотреть. Эта сестра сказала, что когда я такое вижу, то мне кажется, что ломают мои руки, потому что каждая книга, она полита потом и кровью. Кровь капала из пальцев, когда подавали или когда складывали. Кровь с носа шла, потому что если в погребе работать, а эти пары красок, там содержится свинец, там скипидар, химикаты, это все остается в этом погребе. И порой с носа текла кровь, потому что лопались сосуды. Потом кровь текла, когда вот, например, Андрей Петкер Бларат, Володя Фризин и Фрида Петерс везли Библии, на них налетел КамАЗ и встал на них. И Библии, которые были в салоне машины, были залиты их кровью. Или вот брат Виталий Пиченко погиб в аварии, он почти 25 лет трудился в издательстве. Софья Петровна Бочарова 12 лет трудилась в издательстве и от рака кишечника отошла в вечность. А вот эта молодая сестра, ей было 35 лет, когда она отошла в вечность, Елена Кирьяк, от сахарного диабета, 7,5 лет трудилась в издательстве. Лариса Зайцева, она недолго трудилась, но 4 года за это служение провела в заключении. Потом, когда освободилась, ее еще раз судили. И отошла в вечность в возрасте 39 лет от белокровия. Эти книги действительно политы потом и кровью. Сколько машин у братьев конфисковано, сколько это бригады чисто в заключении, а сколько еще других оказалось именно в связи с литературой в заключении, отбывали различные сроки при перевозке, при переплете. Эти книги очень дорого достались. И так хочется, чтобы их берегли. Пусть сегодня у нас красивые книжки, пусть у нас их сегодня много, но и сегодня кто-то жертвенно трудится для того, чтобы мы имели литературу. Причем это же очень дорого стоит. Несколько долларов один журнал. Кто-то там с утра до вечера, там, ладно, буковки сейчас не клеют. Но за компьютером сидеть с раннего утра до поздней ночи, это тоже тяжелое служение. Поэтому так хотелось, чтобы в церкви книги берегли. Мы не знаем, что будет дальше. Долго ли еще мы сможем здесь вот печатать? И потом, как трудно будет найти книжку, если мы сейчас небрежно к ним относимся. Когда в нашем братстве еще не было издательства, то книжки присылали из-за границы. Ну вот, например, в одно место прислали плюшевого медвежонка. Его поставили на комод, красивый такой. А потом приходит письмо: вы сделали операцию своему медвежонку? Ну, тогда его разрезали, и внутри нашли Евангелие или Библию, уже точно не знаю. Ну, вот так присылали, в игрушках, в обувь засунутые, мятые, без корочек. Их гладили утюгом, переплетали и пользовались. У меня у самой такая Библия была. Кусок, вот такой комок бумаги привезли, там с одного места им прислали, и мы ее гладили. 18 лет мне было крещение принимать, и мне Библию наконец подарили. В таких поясах туристы привозили. Пояс эластичный, он растягивается. Вот здесь застежка на крючках на разные размеры. Сюда наложить можно ряд книг, сюда. На кнопочки застегнуть. Вот так на тело одевали, как корсет, и перевозили. Это опасно было, могли обнаружить. В одном месте мне рассказали, что одна финка за 20 лет 28 раз посетила Советский Союз. Она однажды сделала себе подъюбник, на этом подъюбнике вот так кармашки нашила, весь подъюбник в кармашках, и в каждый кармашек Евангелие положила. Сверху одела широкую цыганскую юбку и вот так привезла. Ну, я представляю, что в этом подъюбнике ведь не сядешь нигде, это ж ехать надо было, как-то добираться, но Господь помогал. И еще, когда за границей образовалась миссия Фриденштема и зарубежное представительство, они очень много помогали нам материально, помогали ходатайствами. И вот миссия Фриденштема выпустила вот эти маленькие Евангелия. Преимущество этих Евангелий в том, что они не боятся сырости и огня. Такое Евангелие поджигали, кипятили, замачивали в мясном бульоне, и оно не портится. Мне один брат рассказал, как ему такое Евангелие в армию прислали в пакете с малиновым вареньем. Он варенье облизал, а Евангелием пользовался. Там в армии обыски делали, так же, как и в заключении. Вот здесь на фотографии есть, как обыски делаются. Он проверяет все. И если найдут Евангелие, в карцер сажали. Одного брата в подошве, у него был нога одна короче, и один каблук выше у ботинка, и вот он туда прятал, а у него нашли там это Евангелие, в карцер посадили. Приходилось, кто в мыльницу положил, кто еще как всячески прятали. Это было очень удобно, что эти Евангелия не боятся сырости. Ну и вот здесь некоторые документы, свидетельствующие о жизни в заключении. Ну, просто для детей. Там очень трудно в камерах, в тюрьме, под следствием, потому что на допросы постоянно вызывают, а писем нет, свиданий нет, ничего не знаешь, что там на воле делается, умер уже там кто-то или еще что-то произошло, ничего не знаешь. И люди в камере ругаются, дерутся, убивают друг друга, много что творится. И поэтому очень важно, если верующий мог чем-то, христианин, заниматься там в уголочке, чтобы всего не слышать и не видеть, и размышлять о Слове Божьем. Ну вот сестра, они Новый год встречали в камере, она с малолетками была, она верующая, а остальные все неверующие. Они у нее стали спрашивать, а как верующие Новый год встречают? И она им рассказала там, как встречаем, и между прочим, что делаем, молодежь друг другу делает подарки по жребию. Им это так понравилось, и тоже сделали жребии и подарки друг другу. Но в тюрьме там много не придумаешь. Вот нашей сестре подарили носовой платочек, здесь нарисовали ручкой картиночку, цветочки связали и поздравления подписали. А она связала тапочки. Нитки брали старые изношенные вещи, распускали или из полотенца выдергивали, так и вышивали. А вязала, там нельзя иметь спицы, иголки или крючки. Она вязала шпилькой, которой волосы закалывают. Ну, кто-то делал отнар, откалывал щепки, крючки делали, спицы, вот так вязали. А братья тоже занимались рукоделием. Вот там носки распускали безразмерно, и каждый цвет наматывали на отдельный клубочек. Потом, если в камере появлялась бумага, то ее по форме трубочки сворачивали, по форме стержня в трубочку бумагу сворачивали, а вот этими нитками оплетали. Мальчики умеют из проволоки плести ручки, а это из ниток плетут. Потом с конвоем договорятся, и надзиратель в маленький такой бутылечек лаку принесет, они эту ручку пропитают, и она жесткая, стержни можно менять и писать. Или записные книжки делали. В записные книжки записывали места из Библии, стихотворения, гимны. А вот эта корочка от записной книжки. Там много слоев бумаги, склеивали, только в тюрьме клея нет. Такой хлеб там дают, который можно клеить, чуть-чуть пожевать и как клей. И вот этим хлебом намазывали, бумагу и склеили много слоев, а потом вот эти покрасили черной пастой ручкой, а вот эти все лучи, вот тут рисунок, это выложено веником. От веника прутик откололи, расщепили на меленькие части и хлебом приклеили. Ну, таким рукоделием занимались. Ну, это просто маленькое отступление. Вообще, я просто один хочу, может, пример или два рассказать о жизни в заключении. Вот Николай Мельников, нам его имя известно. Это поэт и композитор, 31 год он всего прожил, и 10 из них провел в неволе. Сначала в армии, а там в армии он был арестован, потому что в 62 году во Владивостоке развалили дом молитвы. И брат этот, он там в армии был и ходил на собрания. Они собирались в сопках, в горах. И он в солдатской форме стоял и проповедовал. Ну, это же уже преступление, это политика. И он был арестован, так как он в солдатской форме, в военной. Он был арестован и военным трибуналом осужден на 3 года строгого режима и 2 года ссылки. А до этого он написал еще стихотворение, оно называлось «Против течения». Я думаю, зря его в наших общинах сегодня не рассказывают. Оно очень актуально и сегодня, потому что и сегодня у нас меньшинство, и нам говорят, что мы неправильно идем, все остальные верующие нам так говорят. Я один куплет просто приведу, что там оно так начиналось. «Братья, вы слышите крик оглушительный? Сдайтесь, работники Божии! Кстати ли вымыслы ваши в наш век положительный? Много ли вас остается, мечтатели? Сдайтесь натиску нового времени! Мир отрезвился, прошли увлечения! Вам устоять ли ничтожному племени против течения?» И дальше он пишет: «Братья, не верьте». И что всегда так было, и апостолам так было, и нам. Мы создадим течение встречное против течения. И вот уже позже брат Коля рассказал одной сестре немножко, он так это широко не рассказывал, из своей жизни. Но теперь его уже нет в живых, поэтому можно рассказывать об этом. Его содержали в одной камере, где было вот так вот воды. День в воде стоять, на день нары пристегиваются, не сесть тебе, не лечь. Хочешь — стой в воде, хочешь — лежи в ней, хочешь — сиди. Ну вот день, два в воде, сколько, уже сил нет. Так хочется хоть несколько минут выбраться из этой воды. И он увидел в углу, вверху, высоко, камера высокая, увидел крючок. Ну как до него добраться, чтобы хоть повиснуть, хоть немножко не быть в воде? И вот он и прыгал, и как-то пытался, никак. А потом каким-то образом он все-таки до этого крючка добрался и повис на нем. А там же в глазок постоянно наблюдают. Это одиночная была камера. Постоянно наблюдают, и увидели висячие ноги, и, видимо, испугались, что он повесился. Быстро открывают дверь, а он спрыгнул сверху. Ну, вода в разные стороны. Убрали его из этой камеры. Полгода его содержали в одиночной камере. Полгода он не видел человеческого лица. Вот так все было поставлено, чтобы он не видел человека. И вот в одной камере, там много было одиночных, в одной, в соседней камере начали выть. Человек сошел с ума. В другой камере воет, с ума сошел. А брат Коля утром вставал и говорил: «Братья, сестры, начнем богослужение. Помолимся». И вслух молился. В двери начинали долбить, стучать, чтобы он там вслух ничего не говорил, должно быть тихо. А он молился. Потом споем общим пением и громко вслух пел. Потом выслушаем проповедь и проповедовал. Вот это ему было 22 года, 23. Если бы он так себя не вел, он тоже сошел бы с ума. Это страшно, вот так. Он забыл, как выглядит человек. И однажды он приуныл, уже настолько ему было, это все равно давит, и стало тяжело. И когда он так в унынии сидел, открывается кормушка, и женский голос говорит ему: «Что ты приуныл? Ты же баптист! А сегодня Пасха!» И подают ему булочку или кекс ли там и яичко. И показала ему свое лицо, и он заплакал. Он упал на колени и благодарил Бога, что он увидел человека, что он вспомнил, как выглядит человек.